займемся календарем в первую очередь, потом перейдем к чему-нибудь еще, может быть. Так, ну, воскресенье — это у нас память преподобного Сергия, игумена Радонежского. Вот, игумена всей Руси, как его обычно называют. А далее у нас начинается неделя, вот, которая в субботу, там знаменитый праздник у нас, Покрова Божьей Матери. Не знаю, как в этот раз будет обстоять с крестным ходом, ставшим традиционным, но, наверное, он, конечно, совершится, крестный ход. Вот, в субботу Покров Божьей Матери. Так, а да, это у нас несколько таких праздников, на которых хотелось бы обратить внимание. Это вот память, конечно, родителей преподобного Сергия Кирилла и Марии, то есть людей, которые послужили его воспитанию. Более того, дети у них все были благочестивы. И знаете, что можно сказать о том времени, вот мы уже об этом говорили, что тогда человек, живущий по христианским традициям, по христианской вере, он бы показался нам святым человеком, потому что настолько люди были благочестивы, разумны, сознательны в своей вере. Ну, конечно, были и отклонения от нормы, но человек, который по вере жил, он, конечно, был недосягаемым для нас, находился в состоянии. Наверное. Ну и в этот же день собор преподобных Киево-Печерской, ближних Печерской, преподобного Антония. Ну, Киево-Печерская лавра, основанная преподобным Антонием, это одно из самых главных насадителей, будем говорить, на Руси, благочестия и монашества, то есть начало монашества. Нам известно, что преподобный Антоний пришел с Афона, его благословил вернуться на Русь, хотя он на Афоне хотел находиться и там подвязаться, спасаться. Благословил один из духовных отцов вернуться на Русь. И вот, вернувшись на Русь, он уже нашел для себя удобным. Я не знаю, почему-то монашеское сердце, вообще сердце христианина всегда стремится куда-то в горы, в горе, как говорится, вот там. И Афонская гора, и холмы вот эти киевские, на которых преподобный Антоний нашел пещеру, где до него подвязался будущий митрополит Иларион, митрополит, значит, киевский, который написал знаменитое свое слово о законе благодати. И вот эту пещеру облюбовал для себя, в ней поселился, ища личного спасения, как я говорил, о преподобном Сергии Радонежском. А впоследствии множество учеников собрался, Феодосий, Пимен, значит, вот там Моисей Угрин и множество других подвижников печерских, которые составили собой славу вот русского монашества, и их мощи святые почивают в Киево-Печерской лавре во множестве своем, во множестве. Некоторые из них более являют для себя признак нетления, другие совершают чудесные исцеления, одни источают мира. То есть огромный сон такой преподобных отцов Киево-Печерских почитается, конечно, в среду, 11 октября нового стиля. И как-то у нас вся эта неделя в основном может быть наполнена воспоминаниями на русских, славянских таких наших святых, хотя они и не славянские были по своему происхождению, может быть, греки. То есть следующий вот день, в пятницу, почитается святитель Михаил, первый митрополит киевский. Ну, хотя, конечно, и историки спорят, церковные историки спорят, кого же можно называть первым митрополитом. То есть некоторые называют Леонтия, другие, следующих претендентов. Ну, вот исторически сложилось вот так, что святитель Михаил, он первый митрополит киевский является. Вот тоже достаточно много сделавший для Руси. И Покров Божьей Матери. Ну, как вот Покров Божьей Матери связать с Россией, со славянами? Это, наверное, конечно, наши отличники тоже скажут, вот как оно связано, событие Покрова Божьей Матери с Россией. Но это событие, которое совершилось в Греции, в Лахерне, в Лахерской церкви. То есть положение Константинополя было ужасное в этот момент. империя рушилась под ударами Тура Гагарина. Кстати, кто знает, почему агаряне называются горяне, вот эти, почему они называются агаряне? Все вот эти кочевые племена, в основном многие агаряне, потому что, помню, значит, жена Авраама Агарь, она вот Исмаила, помню, да, вот, который насмехался над сыном потом его, и за это был изгнан, то есть вместе с матерью своей Агарью. И вот все последователи вот этого корня, будем говорить, Авраамова, все-таки они называются горянами по жене Авраама. Вот. И по кровь Божьей Матери. То есть ужасное было такое состояние. И народ, собравшийся в храме в Лахернском, он молился Матери Божией. Произошло чудное явление Матери Божией. И это явление видели не все люди. То есть видели два только человека, блаженный Андрей Христа ради Иродиева и его ученик Епифаний. Обратившись, значит, к своему ученику Епифанию, блаженный Андрей сказал: «Видишь?» Он говорит: «Вижу, ужасаюсь». Что же они видели? Матерь Божия во время молитвы, значит, проследовала от входа в церковь, прошла в алтарь, расслала свой мафор, значит, над собравшимся народом и долго молилась, значит, о прощении их. На самом деле, по молитве Божьей Матери, в этот раз вот эта опасность отступила от Константинополя. То есть, а чем связано это, что Андрей Христа ради Родива, он был по происхождению своему славянин, то есть он как бы вот такое передается, эти преемства от Константинополя, Византийской империи, христианской, императоров христианских, к Руси. И не только к Руси, потому что славянин тогда было такое собранное, будем говорить, наименование, которое касалось многих племен славянских. Вот. То есть вот такое освобождение Константинополя, то есть покров Божьей Матери над собравшимися по их молитве. И вслед за этим, конечно, поминаем тех, кто с кем связан этот праздник. Вот блаженный Андрей Христа ради Родивы вслед за этим в воскресенье почитается также священномученики Киприан и мученицы Устина. Но о жизни этих святых, наверное, мало кто не извещен, то есть все практически знают жизнь Киприана и Устины. Знают величину падения Киприана, что он был языческим жрецом, который обучался на Олимпе, в центре вот этих магий и волхований различного рода, там приобрел себе помощь целого сомна бесовского, вот, целого сомна бесовского, то есть ему служил сам князь тьмы, он был закоренелый язычник Киприан, и очень могущественный, надо сказать, колдун был. Маг, чародей. И вот, выполняя такие как бы заказы, он принял такой, что надо было ему выполнить заказ такого юноши Аглаида, который ему казалось как, потому что, знаете, любовь это любовь, а страсть это страсть. И ему казалось, что он любит вот Иустину, такой, которая являлась христианкой. И по его научению такому Киприан взялся за то, чтобы обольстить вот эту Юстину, и чтобы она решила вот выйти все-таки за Аглаида-то замуж. Вот. Ну и, или хотя бы имела с ним сожительство, вот так вот. Ну и множество он козней всяких употребил. И, надо сказать, нисколько в этом не преуспел. И вот это его и мор он наводил там на город, и что-то только там не было, но Устина постом и молитвой крестом ограждалась. И когда вот Киприан как бы познал силу креста, он выразил свое недоверие князю бесовскому, он сказал ему: «Если ты так креста боишься, то что с тобой произойдет, если явится тот, кто на нем распят?» И, конечно, это не вынесло вот это дьявольское существо, оно бросилось на него, на Киприана, и он в этом случае, ограждаясь крестом, отбил это нападение, и вслед за этим крестился, и более того, потом стал епископом даже церкви, и пострадал во время гонения. То есть такой путь, сложный путь такой, невообразимо сложный, от магов, чародеев до епископа христианского, священномученика прошел Киприан. И поэтому более всего к нему люди обращаются, и к мученице Устины более всего, конечно, за вот когда ищут помощи себе от каких-то наветов вражьих, вот наветов вражьих. Когда мы знакомимся вот с такими событиями, как вот явление святых, явление Матери Божией, или такое чудесное обращение священномученика Киприана, отдел бесовских, к делам благочестивым, то мы как-то иногда мнение такое имеем внутри себя, что вроде в наше время-то и невозможно такое, что там было. Понимаете, да? Кажется, что это как бы очень отдаленное для нас состояние, невозможный наш современный мир такой вот, обезбоженный. И в этом случае нужно всегда вспомнить слова преподобного Серафима Саровского, который говорил, когда его спрашивали, почему сейчас таких подвигов нет, почему такие чудес не совершают, как преподобного Серафима обращались, на что он отвечал, что да ревности просто сейчас не хватает. Ревности по Боге, ревности к спасению. И поэтому вот часто жизнь современных для нас подвижников, она указывает пример того, что это изречение истина. Вот знакомясь с жизнью современных наших подвижников, но такого великого подвижника благочестия, веры, который уже в Греции канонизирован, наверное, в лике святых, скорее всего, потому что иконы его я видел, Паисий Святогорец был такой старец вот, знаменитый. Вот. В 90-х годах он скончался, 20 века. То есть его жизнь, изучая его жизнь, читая житие его, поражаясь, насколько вот такая перекличка, вот хотя бы вот с этими вот событиями, которые мы вспоминаем. То есть, во-первых, ревность его была такой... Блаженной ревностью, будем говорить, ревностью такой боевой, воинственной такой ревностью по отношению к греху. То есть он мало смущался какими-то там явлениями, то есть был воином Христовым в полном смысле этого слова. Всегда веселым, всегда радостным, всегда готовым на делание, то есть очень мало. Хотя вот сегодня уже мне пришлось о нем говорить, было у него очень скудное запас, конечно, здоровья, так и физических сил, но сила Божия в немощи совершается. Мы знаем, что у него не было одного легкого, части другого легкого не было. Во время операции были удалены ребра, там часть. И он, значит, таким образом, очень страдая физически, он совершал такие подвиги, которые нам кажутся там какими-то вот далекими. То есть вот вспоминается вот его добродушие, видите, подвязаясь на Синайской горе, на горе Синай, она достаточно высокая, Синайская гора, это там, где Моисей принял скрижали завета, вот. Он находился в условиях сыхогорья, при тяжелой такой легочной болезни, представьте, разреженный воздух. В то же время пост его был очень серьезным, и он как-то в субботу для себя, поддержания себя, подлил маленько постного масла себе в пищу. И вслед за этим пошел на гору, где иеромонах один совершал божественную литургию и хотел причаститься. Исповедавшись все этого иеромонаха, он получил запрещение к причащению, потому что он нарушил как бы пост. В субботу он употребил немного постного масла. Надо сказать, что старец нисколько не возмутился, с благодушием это все принял, вот, и сподобился блаженного такого небесного как бы утешения. Молитвенное состояние было очень большим, и знаете, вот его такие бытовые, интересные такие заметки очень о нем. Вот. Как он относился к миру потустороннему, то есть насколько для него просто были эти явления. Он часто в Минее, там, ну, достаточно часто его Минее, но то есть Минее, что такое эта книга, где месячные службы там записаны определенным святым. И он там написывал даже, когда что произошло, так вот. Иногда, чтобы себя не выказать, иногда так. Вот, ему было явление Божьей Матери, он даже место отмечал там, где она стояла. Явление других святых было ему. Особенно интересно ему явление святой Ефимии. Я говорю, по кровь Божьей Матери, явление Божьей Матери. Вот, и здесь, значит, современного подвижника, мученица Ефимии. Особенно так интересно, даже несколько курьезно. Потому что услышал он за дверью, значит, голос женский. И очень этому удивился, потому что Афон – это же место, где женщин, в принципе, быть не может. И до трех раз, значит, он отказывается, говорит, ну, это какая-то, наверное, кознь какая-то дьявольская. И на четвертый день, на четвертый раз она прошла прямо через дверь, появилась здесь, значит, дверь открылась, она вошла. Вся в сиянии, мученица Ефимия. Ну, и здесь старец усомнился, чтобы не впасть в прелесть, повел ее в церковь, вот, заставил ее читать Тресвятое, вот, и другие такие молитвы, чтобы не попасть в искушение бесовского. Он много с ней беседовал, понимаете, ну, с мученицей Ефимией, там, вот, святой, спокойно беседовал. О проблемах в церкви, там какой-то вопрос его особо интересовал в это время в церковной жизни, что самое интересное, что он даже ее жития не знал. Потом он узнал, что это Ефимия, прочитал о ней, там, вот, поговорил с ней, в конце, значит, прощаясь с ней, облобзал ей ноги, там, ну, поцеловал ступни и поцеловал кончик носа, интересно, потому что он считал, что к лицу святой прикасаться как-то неблагочестиво, понимаете, вот, последнее целование, как такое простое, кажется, общение. Являлись ему другие святые, преподобный Арсений, вот, много раз такие явления были, и являлась, конечно, сила бесовская, с надеждой обольстить старца, потому что он принял явления за явные какие-то, но всегда он имел сердечный отклик внутри себя, потому что и занимался непрестанно Иисусовой молитвой, сердечное сердце ему всегда подсказывало. Как-то осенил его, значит, свет такой очень сильный во время молитвы, и он понял, что это наваждение вражеское, бесовское наваждение. И нисколько не отвлекся на молитву. Вот самое интересное, понимаете, нисколько не рассеялся, не отвлекся на молитве. Только когда два бесенка явились, значит, вот такие, по метру, он пишет, по 1.20 м, и стали в ладошки друг друга хлопать, значит, и пинаться, то он рассмеялся над ними. То есть, понимаете, вот. То есть присутствие духовного мира и возможность общаться с этим духовным миром для него была такая вот простая естественность, что вот просто поражаюсь. Вот как, значит, его утро, ночью кто-то трясет за плечо, он с просонья глаз открыл, ну кто же это трясет-то? Увидит, дьявол стоит, значит, да? Он говорит, а это ты поворачивайся на другой бок, значит, чтобы спать. А дьявол ему возмущенно говорит, ты что ж, ты там ты свое правило монашеское проспишь. Он говорит, мое правило не тебе принадлежит, а Богу, и когда хочу, тогда его и начну. Вот. То есть совершенно спокойно. Понимаете, тут бы, наверное, я не знаю, что бы произошло, понимаете. Или как-то он слышал, значит, за дверью голос знакомого человека, который назвал себя по имени. Он открыл его, увидел меднолица вот этого беса тоже. Вот. То сказал, за то, что ты против меня делаешь, я тебе отомщу. То есть выживу тебя с того места, в котором ты живешь. Но из этого, конечно, ничего не получилось. Время, значит, старца Паисия было время современное. Поэтому очень много людей, вот я сейчас хочу маленько к примеру священномученика Киприана Устины перейти, то есть много приходило людей, которые поражены были вот восточной вот этой всякой вот неважностью, то есть поражены восточными культами, и получили многие из них инициации, то есть посвящение, особенно интересен случай, когда приходили к нему йоги, ну вот там, и даже приходили, знаете, по такому обольщению своему, то есть думали, что он тоже йог, то есть он какой-то такой там особо посвященный. Но он все это нечестие, конечно, раскрывал им глаза, общался, по-простому с ними общался. Он говорил примерно так, что мы все копаем, но вы копаете там, где можете только беса найти, а Христос это и золото. Вот. И вот особенно один юноша ему явился, там 16-17 лет ему было, но он с детства интересовался всякими восточными мистиками, философиями, получил какое-то посвящение от какого-то гуру там, и сразу все стал знать, помните, мы говорили, как передается бесовское знание, оно передается необычным путем, оно передается через там согласие воли. И вот этот юноша стал все знать, и 16-17 лет так уже все знал, все колдовские магические приемы, совершал много очень всяких чудес, владел в совершенстве там и таким военным единоборством, как карате, и вот и воздействие на людей, то есть совершал такие ложные чудеса. То есть много таких вещей всяких дел, там огромные булыжники разбивал, такие камни огромные, посредством бесов это, конечно, все делал. Вот, и тут явился тоже недалеко от кельи старца Паисия и сокрушил огромный камень на его глазах. Вот. Тогда старец благословил маленький камешек, так благословил во имя Отца и Сына Святого Духа, перекрестил его и сказал, ну давай. И он, конечно, ничего не мог сделать. Вот. И когда он терпеть стал поражение от старца в одном, в другом, в третьем, то бес так возненавидел его, бесы его возненавидели сразу, вот, кинулись на этого юношу, ну как кинулись, невидимым образом, то есть утащили его во враг совершенно, там избили всего, прочее все. Вот. Потому что он в разговорах да, со старцами увел себя очень странно, ну как ведет человек бесноватый, конечно, себя. Один раз высоко подпрыгнув, он пытался ударить его в лицо ногой, значит, очень сильно, ну как это, как каратисты там эти делают. Вот, но Господь остановил в нескольких сантиметрах его удар, вот, и опять же бесы этого молодого человека исколотили всего, что он там не смог одержать победу. То есть вот эти явления, явления вот старцам благочестивой жизни, они очень перекликаются, понимаете, с теми вещами в житиях святых, которых мы читаем в древности, понимаете, потому что Бог какой... Стоит тысячу лет такой сегодня, конечно, только вот ревности не хватает. А ревность, конечно, у этих святых была огромной. Вот. У того же самого старца Паисия, понимаете, вот, совершенно не унывал никогда, ни в какой ситуации. Ни в какой ситуации. Как-то раз, живя в одном монастыре, он захотел устроить себе келью в таком скрытом, тихом месте. Хотя на фоне, конечно, тишины хватает, он решился поселиться во овраге. Там овраг был такой, достаточно место сырое. И придя за благословением к тому, от кого этого зависело, он такого благословения не получил. Более того, там на него заворчали, сказали, ну вот все, вот таких подвигов каких-то себе ищите, вы все прельщенные, все гордые. Ну и старец спокойно, послушный, ушел. А вслед за этим явился этому человеку, отказавшему Иоанн Креститель, и палкой его побил. Тогда этот, значит, вот настоятель или кто-то монастыря собрал все братья, объяснил, что я там вот побитый, вот мне, значит, и разрешил построить туда старцу келью именно в этом овраге. Но в овраге-то он построил, как бы он не добился своего, благословения Божие нашел. Но находясь во враге, кашлял кровью очень сильно, понимаете, но продолжал в этом овраге находиться, воспринимая это как благословение Божие. То есть нисколько не унывая, нисколько не подавшись. То есть никогда не роптал ни на какую болезнь, которая у него была, понимаете. Болезнь страшная, все-таки страшная по своей сути. Вот. И также вот интересна реакция его на всякие вещи там вот, которые происходили. Юмор такой очень сильный, добрый юмор. То есть это вот наш современник, наш буквально вот недавно, знаете, вот такая даже вот, вам по секрету скажу, вы никому не говорите, хорошо? Вот. Значит, настолько связь такая интересная, что вот у отца Эрмогена у нашего есть племянник, да, племянник, архиепископ Сергий Тернопольский, да? Вот. И в свое время старец Паисий подарил ему свою кофту, которую он носил. Вот. Но, конечно, архиепископ Сергий в эту кофту вмещается сполна, понимаете, но вмещается. То есть он сам такой, понимаете, как старец Паисий, наверное. А отец Эрмоген говорит, я, наверное, только руку смог бы туда затолкать, понимаете. Потому что такое, вот. То есть такая вот просто вот живущий человек, вещи, у которого есть, память, о котором очень свежа. То есть столько таких вот проблем он решал, и всей болезни современного мира, и наркоманы к нему обращались, и люди подвержены другим тяжким болезням, и к табакокурению кто привержен, и всякие такие, понимаете, ну кого только не было. То есть благодать божественная, которая в нем была, она все-таки помогала этим людям. Молитва была такой вот в простоте, такая необычайно сильная. И как он о молитве думал, понимаете, вот, и как он не унывал, вот смотрите, тоже такой случай на память сегодня вспоминал. Там шел он как-то ночью по тропинке, ну, возвращаясь с какого-то монастыря. Ну, я, простите, так вот начал о нем говорить, о старце пойти, не могу остановиться, или ничего, можно говорить. Вот и шел он по тропинке, и... Ночь все-таки он подскользнулся на тропинке и полетел вниз. Упал в кусты, повис на ветках куста, значит, котомка на голове, там вот так висит на кустах. И, значит, еще думает, самое время прочитать монашеское правило. Вот пока я тут пишу, ничего не видать, правда же, темнотища. Потом, значит, просветлеет, да и вылезу, понимаете, наружу. Ну и потом взялся читать монашеское правило, оказался на тропинке. Оказался на тропинке, и появился свет, который сопровождал до тех пор, пока он не пришел в свою келью и не зажег лампадку. Понимаете? До этого времени свет освещал ему путь, и шел и двигался за ними. Старец поистине. Очень интересное такое действие помощи Божией над ним было. Но он не только на Афоне находился, вот на Афон он приехал в Синай, конечно, в Синай он хотел оставаться, но там высокогорье было для него, разреженный воздух, поэтому пришлось вначале на 400 метров спуститься ниже вершины, а потом совершенно уехать на Афон, потому что там вот климат был такой, вот все-таки воздух более такой насыщенный кислородом. Вот. И вот так вот, и потом в Австралии даже он побывал и сказал, что значит там Господь даст, может устроиться какая-то благочестивая жизнь, потому что, знаете, может кто-то не знает, но в Австралии есть даже православные монастыри в пустыне австралийской находящиеся, вот, греческие монастыри в пустыне австралийской, то есть там и русские монастыри зарубежной церкви, то есть там пустыня очень похожа, может быть, на фиваитскую пустыню чем-то, вот и там множество таких, ну не множество, но есть подвижники, которые там в настоящее время находятся, подвязаются в этой пустыне. То есть старец поистине современный для нас такой человек, в котором много-много совершается чудес, там, которые вот мы видим в древности. То есть как-то он рыбы захотел поесть, значит, не ради чревоугодия, а ради болезни, как он говорит. И коршун пролетающий, он прям живую рыбу под ноги бросил, понимаете, как он просил Бога. Дождь по его молитве, что, ну, много таких вещей, особенно исцеление душ человеческих, конечно, проходило. Потому что за всех он молился. Интересный случай явления ему людей загробного мира. Понимаете? Ну, то есть святых он видел, падших духов видел. Знаете, один философ к нему двигался, тоже в калифку хотел там ему позвонить. Позвонил даже в колокольчик. Он посмотрел, там философ стоит, вокруг него полк бесов. Понимаете? Он говорит, что на него время тратить. И не стал к нему выходить. Понимаете? То есть как-то в таком направлении. Но его, значит, и тут же явление такое было потустороннего, как бы, мира. И вот это явление тоже, оно, как оно, и милость Божию показывает над всяким малым делом нашим даже. Потому что мы в прошлый раз как-то говорили о загробной участи человеческой души, значит, вот о человеке, о пути спасения, вот как вот все-таки этого достичь. И вот здесь рассказ о старце Паисии, он как бы вот показывает вот такую милость Божию над всяким грешником, понимаете, вот, если бы он так вот будет более-менее добродетельный что-то делал. И он вспоминает, была одна женщина, настолько скупая, понимаете, вот, что вообще никому ничего никогда не давала. И если дочь ее хотела совершить какую-то милостыню, то она выбрасывала вещи из окна, а потом выходила с пустыми руками, эти вещи подбирала и шла тогда совершала милостыню. Вот, когда хотела кому-то что-то сделать. И только в одном случае, когда он, как монах, просил что-то, старец, посему что-то было надо, то для него она давала безоговорочно. Понимаете, вот, монаху поистине надо, там, знаешь, вот, пожалуйста, там, что ему надо. Ну, ему какие потребности это у него было? И как-то вор к нему залез, понимаете, тот. Вышел, ему что-то еще поесть принес, понимаете, потом, ну, потому что ничего не нашел, кроме циновки, там еще чего-то такого. Вот, ну и, значит, вот, помогала она ему. И как-то вот она скончалась, и, знаете, вот такие явления необычайные, вот, как-то в сонном или чутком видении старца или переносится в такой-то город ангелом, да, ангел как бы сопровождает его. Приходят они к могиле, где похоронена женщина. Могила, он говорит, открывается как шторка. Вот и там эта женщина, она говорит, ну, монах, ты мне бы хоть помог, помоги мне. Вот. А уже она, как бы, вид у нее как раз у разлагающегося человека. Вот. И тогда он в эту могилу спустился, мне обнял, и говорит, что тебе надо-то? Она говорит, ну, я же тебе скажи хотя бы, я тебе, когда ты просил, помогала. Он говорит, ну, конечно, все для меня. Там, я не могу сказать, что ты мне не помогал. Ну и скоро, значит, вот это задернулось, и он ее маленько попоминал, и потом как бы утешение ему снова дается видение, хотя он не знал бы, что она скончалась, понимаете, вот он помолился, потом уже, когда увидел эту участь, как бы, вот, увидел уже другой, значит, там хаос, такая бездна, вот, а наверху на ровном месте стоит город, и на краю его стоит эта женщина, И он приблизился к ней и говорит, повел ее подальше от края, чтобы она не упала. Вот. И то есть заодно как бы вот, и поэтому я возвращаюсь к теме нашего прошлого занятия, говорю, напоминаю то, что Господь будет искать не за что нас осудить, а за что нас оправдать, понимаете, потому что Господь есть любовь. Вот. И в этом случае связь, конечно, наша с нашими умершими, она сохраняется. Вот, сохраняется. Потому что мы говорили понятие тогда о церкви торжествующей, о церкви воинствующей, то есть о родовой связи нашей с нашими предками и с нашими потомками, потому что некоторые святые говорят такие слова: если ты сегодня причастился, об этом будут знать даже твой внук, если ты еще человек не женатый. Вот. То есть такая связь, как указано в Священном Писании, как и говорится нам, значит, вот до четвертого колена накажу род безбожный, а до тысячного род праведника помилую, говорит Господь, да? Вот. То есть такая связь, то есть, опять же, милосердие Божие накажу до четвертого, до тысячного помилую. Вот. И неоднократно мы с вами уже говорили, что очень часто случаи нашего обращения вот, к Богу или случаи нашего чудесного спасения, как вот недавно мне пришлось одного человека крестить, уже достаточно пожилого мужчину, и он сказал, значит, что вот я в шахте работал, три раза меня заваливало, три раза вот заваливало, и люди погибали, а я все время оставался живой. И когда я пытаюсь обратить ему внимание на причину его такого чудесного спасения, сказал, что, наверное, тебя в роду кто-то за тебя молится, он сказал, у меня там бабушка была очень верующая, она, конечно, молилась. То есть связь наша молитвенная продолжается здесь и продолжается с нашими, конечно, родственниками умершими и благочестивыми, и теми, которые нуждаются в нашей молитве. Потому что пока сохраняется эта связь, то есть у Бога все живы, говорит Священное Писание, то все живы, вот, у всех есть связь. То есть мы можем в какой-то мере помочь нашим умершим родственникам. И это традиция Церкви Православной, то есть мы считаем, что мы... Они нуждаются в нашей молитве, а мы нуждаемся в их молитве, понимаете, да? То есть мы можем чем-то им помочь, пока мы живем. Потому что изменение участи в том мире возможно. Об этом говорит Господь косвенно, может быть, как-то в Священном Писании. То есть Он говорит, знаете, когда говорит о грехе хулы на Духа Святаго, Господь говорит, что этот грех не простится человеку ни в этом веке, ни в будущем. Вот. Или один из святых толкователей Писания, занимаясь вот такой мыслью, а чем же занимался Иоанн Креститель до того, как Господь воскрес? Потому что все-таки он пострадал гораздо раньше, чем Христос пострадал, был усекнут мечом. Вот. То, отвечая на этот случай, этот святой толкователь, такой богослов, он говорит, что он занимался тем, что проповедовал в аду находящимся, понимаете, вот, о Христе, то есть он спустился как бы предтечь, он и есть предтеча везде, понимаете, вот. Он перед Богом пришел в этот мир, он пришел перед Богом, перед Христом Спасителем, Словом Божьим, значит, и в тот мир. И там он проповедовал людям, которые, значит, вот уже как-то были близки к ожиданию Спасителя, то есть изменение участи в том мире возможно. Об этом свидетельствуют многие примеры. Многие примеры, значит, вот таких явлений особых в мире, избавления от какой-то участи, значит, тех, кто скончался, все-таки совершенно не готовым, понимаете, к этому. И совершенно не готовым, и более того, да, значит, может быть, и с каким-то вызовом даже, может быть, так. То есть, в этом случае, говоря об этом, ну, нельзя скатываться в какие-то рода крайности, понимаете, крайности, которые, допустим, мы знаем, уклонилось в свое время латинствующее сознание. То есть, приспосабливая основу веры под человека, как-то готовясь его как-то ему, этого бюргера своего, как-то вот приспособить, то есть, чтобы сделать что-то ему... То есть в угоду мнению человеческому, часто как католицизм, он поступал латинствующая ересь, они поступали всяким образом. Вот мы сегодня конкретно говорим вещи, то есть они включили свое понятие, того понятия, которое никогда не существовало, то есть понятие чистилища. И как бы понятие о том, что добрыми делами человек может спасаться добрыми делами, то есть не произволением, не устремлением, не устройством души, а какими-то фактами своей жизни. Понимаете? Вот, то есть, если мы вот говорим о старце Паисии, который этой женщине помог, то все равно у нее было какое-то особое расположение монашества, потому что не просто так она ему помогала. То есть было какое-то понятие благочестия. То есть, если других она считала дармоедами, просящими неизвестно чего, то значит ему все-таки она имела к нему сострадание, то есть душевное было, не только факт какой-то, понимаете? Вот, как я вам рассказал когда-то о луковице, да? Помните этот рассказ о луковице? Вот. Вот, то есть получается, что вот так вот приспосабливая сознание, подсознание бюргерское, свою веру, догматы веры, которые, собственно, непоколебимы, то есть латинствующие, они сказали, что, значит, уже возможно спасаться с веры должностными заслугами святых, которые сделали гораздо больше, чем нужно для спасения. И папа взял для себя вот такую привилегию, право распоряжаться со сверх должностными инструкциями, заслугами, инструкциями, уж так сказать, бюрократическим языком говорить, заслугами, распределяя их тем, кто какие-то индульгенции дает. То есть это была крайность. Вот. Другая крайняя форма, значит, это протестантское сознание, которое говорит, что вообще за умерших не надо молиться. Зачем за них молиться, если они и так святые? Потому что если поверят, сразу святой. Вот, то есть они не молятся за умерших. А они считают добрыми делами, там другие считают, что, значит, вот, не надо совершенно их поминать, за них молиться. А некоторые вот вообще решили, что умер, да и все, вот, и ничего совершенно не надо этому человеку. Кстати, вот в житии старца Паисия мы тоже встречаем, что один человек, наслушавшись свидетелей Иеговы, тоже перестал сказать, да, что там, помру, да и все, да и когда там, и не воскреснет меня Господь на суд, там, и ладно, не бытие наступит для меня, да и ладно. Вот, и вот скорбя о нем, конечно, старец тоже о нем молился, и молился после смерти, тоже имел уверение в том, что, значит, этот человек прощен Богом. То есть вот так вот молимся, значит, не потому, что там и милостыню совершаем, не чтобы выкупить нашего пленника из ада, будем говорить, не для выкупа молимся, а потому что сохраняем здесь любовь к этому человеку. И вот эта любовь, пока она есть к этому человеку, то есть он смог как-то в каком-то в этом мире ее к себе возбудить, то есть не так же просто он к себе как-то так, а что-то делал все-таки в отношении других людей. И поэтому, пока мы молимся за этого человека, что-то можем его участь изменить до страшного суда. До страшного суда. То есть это время уже, после страшного суда, там уже не будет возможности освобождения или не будет возможности изменения участи. Понимаете, вот. Даже один старец, говоря о временах там, антихриста или других, он, как и говорит, просто времени не будет для того, чтобы вымолить людей. И смотрите, как очень интересно вот то состояние вот нерелигиозного сознания, но как оно вот атеистическое это сознание, оно все-таки согласно той основной цели дьявольской, чтобы люди не спасались, а чтобы шли в ад, понимаете? Вот. Ну, то есть, видите, когда церковь была отделена от государства, вот, и когда начались гонения на церковь, то смотрите, удар наносится почему все-таки, почему удар наносится? Удар наносится потому, что за умерших перестают молиться. Вот. Мало того, мы сейчас этот аспект рассматриваем, потому что мало того, что, конечно, живые, ныне здравствующие люди, они лишаются возможности покаяния, и лишаются возможности причащения, соединения с Богом. Более того, умершие лишаются молитвы. Вот. Лишаются, значит, возможности помощи себе, вот, добрыми делами, милостыней, еще чем угодно, понимаете, то есть лишаются возможности. Даже когда-то, ну, сейчас я вот стараюсь это не делать, так вот фильм, когда-то видеофильм смотрел о соборе таком, который был в Кронштадте, там называется он «Белые черные доски», по-моему, да. Там, значит, черные доски эти были в морском соборе Кронштадта. И там были написаны все-все-все погибшие в различных сражениях моряки. Моряки там, их имена были написаны, звания, где, когда, значит, погиб. То есть эти черные доски украшали стены этого храма. И вот каждый раз, совершая молитву, это был как синодик. То есть как бы за каждого человека до этого молились, множество собравшихся людей. Вот это была ему молитвенная помощь. Конечно, всегда смерть на войне, тем более смерть за веру, за отечество, за царя, она воспринималась как некоторое такое вида вот, подвиг ради друзей своих. Но кроме этого, все равно эти люди нуждались в молитве. И вот этот собор был полностью разрушен, имена стерты. А белые доски, которые там находились, это были монахи. Потому что, знаете, на всех судах российского флота, русского флота находились, конечно, иеромонахи, которые заботились о том, чтобы, значит, и там, в отдалении находясь, люди не лишались, значит, христианских таинств, не лишались, значит, христианского погребения часто. Вот. Знаете, вот знаменитая песня «Раскинулось море широко», да? Вот, там кочегар скончался, и что там поется дальше? Там пришел корабельник-священник, старик, и слезы у многих блеснули. То есть, да? То есть на каждом суде русского флота, на судне более-менее большом, находился, значит, священник, который этот большой такой коллектив морской укреплял молитвой и в бою особенно вот отпетие немедленно совершал. Как вот рассказывать о одном священнике, то есть есть такое специальное исследование, священники в армии оно называлось, там, ну, там, в царской армии и там далее. Там, вот. И там вот уже будучи с оторванными ногами во время боя, один иеромонах, значит, вот, благословил всех с крестом, значит, вот какое же все-таки усилие надо, сказать, да будет прощение, Господи, там, молитву исповедальную прочитал над всеми, значит, вот, умершими, молитву разрешительную, вот, на погребение уже, то есть, вот это считал своим долгом сделать это до своей кончины, вот. Вот. Поэтому, значит, вот такое вот служение было, вот, совместное служение русского народа и священства, которое никогда себя не отделяло от народа. То есть, где бы народ ни находился, везде был священник, везде была возможность, значит, вот. А когда вот это все стало попираться, тогда, значит, вот, конечно, и даже молитва за упокойных практически прекратилась, потому что все вот эти вечные поминовения монастырские, все поминовения церковные, они, конечно, пресеклись. Так, то есть вот участь наших усопших, они с нами связаны, связаны незримо, связаны, значит, вот нашими привязанностями, связаны даже те, которых мы не знаем из наших родственников, понимаете, даже те, кого мы не знаем, которым мы не были близко знакомы. И часто вот, ну, достаточно часто, так скажем, встречая, значит, вот, повествование о каких-то загробных опытах людей, мы видим, что там их тоже родственники встречают, то есть они иногда видят своих родственников там находящихся. Вот. Вот. То есть, знаете, вот как вот такая очень важная проблема тоже, вот она объясняется тем же старцем Паисием. Вот я говорил о встрече с родственниками в той загробной жизни. А как же вот будет, допустим, встреча праведников с грешниками, понимаете? Вот как вот праведный человек, вот святой, если он на самом деле по любви попавший в состояние блаженства, как он вот отнесется к мухам своих, значит, родственников, понимаете? Вот это состояние, конечно, непонятно. Старец Паисий в этом случае употреблял очень простой способ, наглядный способ вот этого объяснения того мира. Он говорил, вот мы здесь в комнате сидим, у нас светло. Вот. И мы не видим, что за окнами нашей кельи, то есть когда ночь. Вот. А те, которые находятся во тьме, они видят нас. Вот. Такого состояния, говорит, и там. То есть люди, находящиеся во тьме, они видят еще тех, кто находится в свете. Вот. И это доставляет им мучение, надо сказать. Вот. А те, которые находятся в блаженстве, они, конечно, вот это одна основная мысль, они не видят и не могут разуметь того, что происходит. Потому что вот все их сознание, вся их душа занята созерцанием Бога. Поэтому они там не в состоянии, просто они не могут отличиться. Это смутит, не может их беспокоить. Так, ну, все о вещах грустных таких, я говорю, ну, вот вас все так... К смерти готовлю, Господи помилуй. Ну так мы и не уйдем, не готовыми-то, может быть. Вот, помоги, Господи. Так.